Время дискуссии.
Пришел Макс.
Есть ли у вас какие-то пожелания и направления, в котором бы можно было бы дальше поговорить?
Вот интересно, вы мне клинический врач и терапевт, а может какие-то грани того, где все-таки это медицинские вопросы, ну, если человек обратился. Может, там у него какая-то история, и я его там лечу, там, пытаюсь понять, где контакт вырывается, вот там просто какая-то аденома. Или вот где грань между терапевтической, там, психотерапевтической работой и медицинской? Может, так его там узнать? Или...
Ну, у мужчин, в общем-то, это несложно. Если эрекция, в принципе, бывает, то все остальное это проблемы в основном психологические. Вот. У женщины сложнее. Ну, хорошо бы, конечно, вы все когда учитесь, вы проходите какую-то, наверное, минимальную пропедевтику, да, исключить как минимум воспалительные заболевания, особенности развития, какие-то отклонения, ну, органические нарушения. Понятно, там, если мужчина, например, страдает длительно тяжелым сахарным диабетом или ожирением, вот, или у женщины какие-то особенности физиологического развития, то хорошо бы это исключить. Но хорошо собирать анамнез, правильно надо. Я там не знаю, учат же, наверное, собирать анамнез. У меня обычно несколько встреч уходит зачастую на собирание анамнеза.
Ну вот я думаю про то, что как-то еще в медленнее рассказывали там про то, что есть хронические болезни, там тоже хронические простаки. И ну, людей лучше направить к врачу с таким диагнозом.
Ну, понятно, что если у мужчины там нет вообще в принципе полноценной эрекции, он там 5 раз за ночь ходит в туалет, то хорошо бы ему сходить к урологу.
А вот так.
Да, или там, если половой акт сопровождается какими-то болезненными ощущениями, там, или если там такое понятие, как, я не знаю, сталкивается, нет, ретроградная эякуляция, когда ну, происходит эякуляция не наружу, а внутрь. Тогда.
Еще любопытно про срыв и контакт, то, что в центре доски нарисованы.
А, это отдельно. Это отдельная тема про то, ну, это такая гештальтистская тема, тоже из книги Бриджит Маккель, про агрессивность, ну, вообще про любовь и про секс, это достаточно приближение к другому и вступление в контакт, это достаточно агрессивный акт. А вопрос, насколько это может быть контактом. То есть контактом это может быть, когда происходит по договоренности, по взаимному принятию. А здесь рассмотрены ну, как бы две противоположности. То есть есть это касается и секса, но в принципе и не секса тоже. То есть есть некоторая ситуация, возникает желание. Человек, который, ну, если говорить про здоровье, да, человек, осознающий свои потребности и возможности, соизмеряет их с возможностями и потребностями, с возможностями окружающей среды, то, что здесь нарисовано, здесь есть некоторые рамки. Ну, то есть я понимаю, что в социуме принято, не принято. Я замечаю другого человека, с которым я хочу вступить в контакт, к которому я приближаюсь. Я интересуюсь этим человеком, если ну, возьмем мужско-женские отношения, да, вот вы мне там интересны. Вы сидите себе на стуле, там, не знаю, смотрите куда-то там в потолок, ну, вы мне интересны. Я пытаюсь вас как-то заинтересовать, привлечь в контакт. Я прислушиваюсь к себе, к своему желанию. Думаю, как далеко я могу пойти в реализации своего желания, там, в этой среде, там, при каком-то количестве людей, там, не знаю, освещенности, своем физиологическом состоянии. То есть я пытаюсь свое желание и свою силу направить на вас и получить какую-то обратную связь в рамках принятых этого социума, в рамках какой-то нашей договоренности. Тогда этот контакт возможен. Если я осознаю свою силу, и я могу в какой-то момент остановиться. Да? Там, вы мне нравитесь, вы мне симпатичны, я к вам приближаюсь, ищу подход, это не работает. Я так подойду, здесь не получается. Я так буду реализовывать свое желание. Ну, то есть я могу попробовать какой-то один подход и обломаться, могу там 20. Это уже зависит больше, скорее, ну, от моих желаний и моих ограничений.
Нужно. Я просто замечаю, что я не до конца включенно слушаю. Я хочу контекст добавить. Ага. Вот про силу и насилие, агрессивность в сексе. Вот. И здесь я просто задумался над чем. То есть у меня вот во время секса есть ощущение силы, бывает ощущение всесилия, как будто такое, ну, очень сильная агрессивность. В то же время есть, возникает страх, ну, как бы навредить партнеру. Но я с ним как бы уже понимаю, что это больше заморочка. Но вот все-таки есть ли какие-то срывы, связанные с ощущением всесилия в сексе? Или, в принципе, контакт происходит всегда? Вот про это.
Ну, физический контакт может произойти всегда. Вопрос, происходит ли этот контакт с обменом, то есть контактируете ли вы с конкретным партнером, или если говорить про насилие, то тогда это ощущение своего всесилия, что, мне кажется, равно, ну, как бы другая полярность, это абсолютное бессилие. И тогда мне другой человек пофиг. Ну, то есть мне не важно, что он хочет, что ему нравится, что принято, что нет. У меня есть ощущение, что я чего-то хочу, и я это реализую. И тогда это не контакт с человеком, тогда это отреагирование каких-то своих интенций. Ну, то есть у меня нет рамок, у меня нет ограничений, и, собственно, другой меня в контакте не интересует. Я реализую свое желание посредством некоторого объекта, который подвернулся мне под руку. Ну, вот там, вижу кого-то. И мне все равно, хочет, не хочет, нравится, не нравится, больно, не больно, что будет потом. То есть мне все равно. И тогда это не контакт, а это просто использование.
Я еще хотел спросить вот про критерии, чем отличается всесилие от силы, но я вот сейчас слышу, и я понимаю.
Сила – это когда у меня есть энергия, но у меня есть какие-то, ну, и есть некоторые рамки, и я эту силу, если устанавливаю контакт с другим, я учитываю другого, его интересы. И я договариваюсь. А если, ну, это вот диктаторы, вот, комплекс Наполеона, там, то есть люди чувствуют себя всесильными, как компенсация ну, некоторого бессилия.
Мне интересно спросить у тебя про временно столкнулась с таким про гомосексуальность. В общении там с коллегами, с друзьями, я, например, сталкиваюсь с такой вещью, что некоторые там терапевты, психологи, сексологи считают, что ну, по-разному относятся, да, то есть какие-то крайности, некоторые тоже с вниманием, некоторые там до сих пор считают, что это личность. Ну, таким очень разными разными. Я просто очень давно фильм посмотрела про Северина, по-моему, игра. Ну, про мальчика, который разгадал немецкого шифрования машины. И, в общем, это все было там во времена Второй мировой войны. Ну, просто игра, он был уверен, там, суть в этом. И его учили с помощью химической экстракции. Ну, в общем, да, там какой-то жестяк, конечно, мне просто интересно, какой взгляд к этому, там есть звонки клиенты и как мы с ним, например, там, рок и так далее.
Ну, у меня давно не было таких клиентов, хотя было, у меня скорее больше знакомств, чем клиентов. Я отношусь к этому толерантно. Мало того, это уже, если там еще ГМКБ-8, это было относилось к разряду психических заболеваний, но в советское время это еще преследовалось. Сейчас это не раз, мы это убрали из всех классификаций как болезнь. Мало того, что с точки зрения физиологии, неважно какой секс. Ну, с точки зрения физиологии, если пара договаривается, и они оба испытывают удовольствие и получает оргазм, это все входит теперь ну, в официальное понятие нормы. И мне кажется, если говорить про работу, то это зависит от гибкости и толерантности психотерапевта. Это как относится к системе ценностей психотерапевта. Ну, если говорить лично про меня, то мне ну, в какой-то степени как без разницы. А ориентация человека, если она добровольна, если пара находит друг друга, я не знаю, это уже другой вопрос социальный, насколько и в какой форме что стоит пропагандировать и поддерживать. Я думаю, что есть еще отдаленные последствия гомосексуальных семей, но мне кажется, что это такая уже так философско-социальная, социально-психологическая уже тема, как это влияет на детей и на формирование сексуальности. С точки зрения физиологии сексуальности, не важно
состав.
Да, но не важно, это гомосексуальная или гетеросексуальная пара. Единственное, что если говорить про мужчин гомосексуалистов, то мужчина, если занимает только пассивную позицию, то, наверное, речь о полноценном сексе не идет. Если партнеры меняются, то это вполне полноценный секс для обоих. Потому что ну, есть такое понятие, как анальный оргазм, в общем-то, тоже.
Ну, вы же открыла
это вообще тема. Я перед лекцией начала, попыталась почитать какие-то там свежие источники. Такая неразбериха. Кто во что гораст. Вот задумали дизайн какой-то исследования, выдвинули какую-то гипотезу, которую хотят подтвердить. Они отличаются капитально. Ну, например, вот если говорить там про исследование, опять же, гомосексуального опыта, там американцы, они впереди всего по исследованию, по разной статистике, около половины и мужчин, и женщин имели хотя бы раз в жизни гомосексуальный опыт.
Это,
блин,
в Америке.
Да.
Это хотя... значит гомосексуальный опыт. Они обнимались с мужчиной.
Нет, я имею в виду полноценный половой акт. А по еще какой-то там статистике, что мужчины в возрасте 50 лет, сколько-то там 60 с чем-то процентов, хотя бы один раз имели полноценный однополый секс.
У нас просто еще не пробились.
Но тоже вот интересно, я читала, сейчас минуточку, я вот еще читала тоже интересное исследование, как ну, спрашивают, сколько было половых партнеров у мужчин и женщин. Ну, вы, наверное, знаете, что мужчины склонны преувеличивать, женщины склонны преуменьшать. Вот. И как только проводят очередные исследования, то оказывается, там среднестатистическое, ну, допустим, да, среднестатистическое количество половых партнеров у мужчин в жизни было там 15, а у женщин 5 там, или 3. Вот интересно, а с кем же у мужчин? Так вот проводили даже сейчас, это вот недавно тоже какое-то исследование, я не помню, англичане или американцы проводили исследование на детекторе лжи. Ну, как-то же надо соотнести эту статистику. Получается, что мужчины вступали в интимную связь с женщинами, а женщин как-то оказывается меньше.
Не помню.
Вычисляют. Детектор лжи. Не помню. Искренне верят, что не было. Вот произошло и забыл.
Да, мужчина уже так
стыдно, видимо,
что надо вытеснять.
Я думаю, что есть еще тоже, опять же, англичане проводили, вы знаете, был какой-то такой нашумевший эксперимент в конце 90-х, по-моему, в начале 2000-х, когда проводили генетическую экспертизу. И когда выяснилось, что более достаточно большую выборку взяли в Англии семейных пар с детьми, уже потом, когда на отцовство, вот это первый был эксперимент. Был то ли 48, то ли 52% детей в семьях отцы были не отцами, не биологическими отцами. Целый скандал. И это две, как бы, ну, как любая популяция человечества эволюционирует. Или там любая система, с одной стороны, стремится к изменениям, с другой стороны, стремится сохранить стабильность. И поэтому, ну, как бы есть такое понятие, как генофонда. Если в этом смысле тогда женщины являются некоторым хранителем генофонда или стабильностью системы, а мужчины эволюционируют, они этот генофонд меняют. Они как раз уходят в поле, этот генофонд меняют. Ну, возможно, я не знаю исследований этих, возможно, они есть. Тем, что женщины действительно достаточно часто совершенно искренне, как на духу, переспал с 10 мужчинами, искренне считает, что в их жизни было 3. Ну, на детекторе проводили эксперименты на детекторе мужчин, а на искренне не было. Я. Я не знаю, были ли достоверные какие-то исследования, с чем эти связаны. Но я думаю, что возможно с тем, что была ли близость или был секс. Если секс был случайный, постыдный, неудовлетворяющий или еще какой-то, то это просто вытесняется. То есть если у мужчин принято этим гордиться, то женщины как-то по-другому относятся к сексу.
Я хочу спросить у тебя, что у меня парка, который не будет после 3 лет и дальше. В этом случае, когда возбуждение не такое, когда встречаешься, когда вот как сексуальная жизнь полагает, когда уходит какое-то такое возбуждение, чем встреча, да? И вот исследование говорили, что для пары очень хорошо, когда пары есть близость, они дружат, хороших отношений, что это благотворно влияет на романтические отношения и на сексуальные отношения. Есть другие исследования, которые показывают, что наоборот, типа, если друзья, это как родственники, все, типа, тут инцест, традиционное состояние, поэтому теряют возбуждение, поэтому пара, типа, вот нивелируется, то есть сексуальная жизнь какая-то становится на низком тонусе. Вот твое мнение, так сказать, что ты, как ты работаешь, приходишь те пары, которые обращаются на себя, что вместе, там, что ты предлагаешь, кроме того, чтобы поехать в отпуск, там еще что-то учить, там еще.
Да, прежде чем ехать в отпуск, надо понять, с чем, ну, это, опять же, сугубо индивидуально. Это вопрос очень индивидуально. Есть пары, у которых дружеские отношения, они друг про друга знают, вместе ходят в туалет, и это никак не влияет на их сексуальную жизнь. А наоборот, может быть, и даже улучшает такая близость. А есть те, которые вроде бы создают себе какие-то экстремальные условия, друг про друга не все знают, и это все равно нарушает их близость. Ну, у меня, например, сейчас пара из консультации, 10 лет они вместе, 4 года у них секса нет. Душевные отношения, очень любят друг друга люди. Просто сексом каждый, видимо, на стороне занимается. Это все очень индивидуально. Но в основном это связано, секс это какой-то маркер все равно отношений. Он страдает прежде всего как самое уязвимое и очевидное. То есть если есть недопонимание, обиды, неоправданные ожидания, невозможность услышать и принять разность другого, то в этом месте прежде всего страдает секс. Потому что не так много таких пар, но я знаю несколько пар, в основном это более старшее поколение, которое основано на... То есть если отношения основаны при здоровой физиологии и там, скажем так, физиологической совместимости, если люди доверительно относятся друг к другу, способны прощать друг друга, замечать разность друг друга, не переделывать друг друга, смотреть в одном направлении, но вместе с тем не жить в слиянии. Потому что совместная жизнь длительная, она же проходит разные этапы. Там, в слиянии, там, в экстазе можно жить полгода, 2 максимум. Потом эти отношения трансформируются. И если они трансформируются как-то совместно, да, то есть как-то договаривается или как-то так само у некоторых происходит, то это прекрасно. А если человек один развивается, а другой застревает в слиянии и нет жизни без тебя, то есть происходит нарушение. То есть если они эти фазы проходят вместе, пара, и договариваются, вообще многие еще считают, что браки основаны там на великодушии, прощении, принятии. Что это? Нет. А на чем?
На сексе.
Нет брака. Язык, с которым, на помощи которого можно общаться и договариваться, приходить к какому-то общему разуменению. Я считаю, для меня
главное, правильно язык использовать.
как-то бывает неправильно, а как использовать.
Значит, есть еще такое, то тоже, это, я думаю, издержки социума, там, больших городов и подмены, или там доступности секса, там, если там 100 лет назад женщина платьице подняла, лодыжку увидела, возникло сексуальное возбуждение, можно добиваться, то сейчас вот тоже часть клиентов ко мне приходит и говорит, ой, зачем мне за кем-то ухаживать, напрягаться. Ну, включил в интернет, занялся самоудовлетворением, снял по телефону, там, вызвал себе девочку или там пошел на дискотеку, удовлетворил свои сексуальные желания. Ну, конечно, хочется близости, но это ж так надо работать, а ну как-нибудь так. Вот это вот какие-то конфликты, какие-то обязательства взаимные, но скорее это такая идет инфантилизация, наверное, общества. И с другой стороны, какие-то эти драйвы можно удовлетворить чем-то другим. Ну, каким-то шопингом, приобретением, социальными вещами.
А знаете, да, что сейчас появились даже интернет такие игрушки, когда у мужчины через USB компьютера подключается искусственная. Ну, в общем, вы понимаете, что? Мужчины то, мужчины, у женщины много, что
может там? Что
а у мужчин, у женщины, что-то через USB нет по скайпу, и, в общем, она чувствует, его тоже чувствует. Ну, то есть, уже настолько вот, когда технологии шагнули, и получается, не надо ни целоваться, ни обниматься, деньги заплатили, там, не знаю, просто договорились.
Если рассматривать секс как способ снятия разряда, и механическое удовлетворение, да.
Зато безопасно.
Да.
Ну, опять, да, вот ну, для меня лично в моей парадигме секс и близость. Ну, то есть это проект.
Я думаю, что для меня это некоторая разница. То есть есть близость, которая как кульминация какая-то близости, это секс, а есть секс как, не знаю, удовольствие, разрядка, отреагирование, не знаю, социальная адаптация, секс для здоровья. То есть каждый выбирает для себя.
Ну, как выражение, что любовь – это соединение любви души, разума и тела. Ну,
а тут какая грань, ну, сексуальной тематики для тебя наиболее интересна? Ну, мне кажется, сексуальная тема настолько многогранна, ее с таких разных сторон можно там, и, ну, можно чем-то одним там заниматься, допустим. Вот только и все. Там, ну, ты много про что говорил. Может, есть какие-то вещи, которые тебе как-то вот ты больше их там читаешь про них, или исследуешь их, или работаешь, может, с ними. Там,
мне больше всего люди интересны. На самом деле, я не работаю с зависимыми. Но это скорее не с любовной зависимостью, а с такими вот химическими различными зависимостями. Хотя, нет, хотя не с теми секса. Ну, был у меня когда-то клиент, которому я отказала ввиду его какой-то эмоциональной холодности и жестокости.
Социопат
такой, да. Ну, то есть умный, образованный, достаточно чувствительный. Но как-то это вразрез очень сильно шло с моими ценностями, каким образом он с наслаждением причинял боль окружающему его женщине.
Через секс?
Ну, через, не напрямую, может быть, через секс, а вот через флирт, сексуальные игры, через власть. То есть какая-то сексуальная игра, как власть над другим человеком и отыгрывание каких-то своих... Так, а если говорить про мою практику, то мне интересно, я как этот холист по образованию начинала с гомеопатии, потому что там аюрведой занималась, поэтому я не работаю там с симптомом или с диагнозом, а мне вот любопытно, как, насколько люди разные, как они устроены, как что с чем связано, такие вообще открытия.
А вот когда исчезает секс? Я уже немножко понял, когда он появляется.
В смысле исчезает?
У кого?
В отношениях. В этом моменте. Но я думал, в общем, большую часть жизни, что лет после 40 он как-то исчезает. В начале пенсии четко, ярко, я услышал, что я потом как бы...
Сейчас я тебе еще одну историю дадут.
Я понял как бы, что, в общем, не у всех после 40 он исчезает. А потом я узнал, что люди там после 60 лет перед себя это хорошо сейчас достигло. А ты говоришь, что у вас дети. Я сижу и перебираю.
Сколько мучатся еще?
Это как-то, в общем, регулируется гормонально или какими-то психологическими, в общем, нюансами. Ну, типа, вот где-то травмировался и закончился на этом сексе. Уже как-то ресурс психический больше не работает. Или какая-то железа атрофировалась настолько, что уже ну, не вырабатывается гормон. Я так понимаю,
ты
что...
Ты меня уговариваешь или спрашиваешь?
Надежда.
Перечисляю, что влияет. Вот да, вопрос стоит, что влияет на это?
Да. Я думаю, что влияет очень много чего. Но если желание больше, чем страха, и нет медицинских каких-то ограничений, то секс может длиться бесконечно. Другое дело, что я не знаю каких-то исследований специальных, но в моей практике, ну, я сейчас про мужчин больше говорю, да, то мужчины там 35, даже так 45, 50 и даже 60 лет более сексуально активны, чем мужчины в 30 зачастую. Да, для меня я могу, то есть у меня есть какие-то варианты, наверное, этого объяснения, но я уже не первый раз сталкиваюсь с женщинами, которые приходят и говорят, что там два раза в месяц, ну, там мужчинам 28-30 лет, и говорит, а что нормально, мне больше не хочется. И мужчины, которые приходят и говорят, ну вот это как-то.
Может, поколение разное.
Да, я думаю, что разное поколение. И еще сейчас, я помню, такой еще один единственный случай на заре моей практики, очень люблю его рассказывать. Дедушка 74 или 76 лет, он был попавший в отделение с депрессией. Ну, и шел ко мне на психотерапию, и меня спрашивают, а что ж у вас с депрессией? Он говорит, ну, как-то, говорит, понимаете, мы с бабкой вот с молодости всю жизнь прожили, ну, такой звуковой силок. Вы знаете, как это там. Бабка халатиком взмахнула, там я ее щипнул с утра. Ну, понятно, к чему вечером идет дело. Ну, это так, уже всю жизнь прожили 3-4 раза в неделю, все хорошо было. Ну, я уже так сижу, думаю. Я говорю, а депрессия это что? Говорит, вы понимаете, вот сейчас, говорит, больше 2 раз в неделю не могу и очень быстро заканчиваю. Я вижу, что бабка неудовлетворенная. Не может быть, что депрессия. Человек попал в стационар. Депрессия. Я позавидовала.
Очень существенная причина.
Еще у меня вопрос. Вот стабильность и возбуждение. Какие чувства могут мешать возбуждению? Или в каких случаях чувства мешают возбуждению мужчины? И как это происходит у женщины? Вот связь как-то чувств и возбуждения. Вот. Могут чувства как-то останавливать возбуждение физическое или мешать физическому возбуждению?
Да,
ну, вот, чувство близости или...
Ну, я думаю, что здесь еще момент, если я правильно понимаю, это еще как кто с кем близок. То есть очень часто ввиду некоторой инфантилизации общества и, соответственно, инфантилизации мужско-женских отношений, очень часто близость и переход к сексу оказывается какой-то не женщина-мужчина, не взрослый-взрослый, там, если ну, по там, транзактному анализу, а мама с сыном или папа с дочкой. И в этом смысле ну, какой-то такой несколько инцестуозный секс он обычно быстро заканчивается.
Угу. Или не начинается.
Вот, ну, или не начинается, как тоже там клиентка у меня была, которая несколько раз была замужем, и это все время были бурные страсти и, в общем-то, болезненные разводы. Наконец-то она вышла замуж за чудесного человека, с которым у них идеальные отношения, правда, секса практически. И на одной из сессий, когда наконец-то коснулись темы взаимоотношений с отцом, отца у нее не было, она его не знала. То есть она знает, что он где-то там есть, но он никогда ей не интересовался. Мама развелась, когда ей там было 2 или 3 года. И у нее никогда не было отца. У нее была мама, бабушка, тетя, она никогда не росла в обществе мужчин. И с этим мужем она как раз получила все, что она, чего не могла получить от отца. Ну, просто... Такой мелочи, как секс. А так, в общем-то, просто идеальные отношения.
А можно ли считать такие отношения идеальными?
Они прожили несколько лет в браке, и вот реально в сессии был такой момент, когда ее посетил такой инсайт, лично я как психотерапевт, как я это физически почувствовала, я испугалась. Ну, потому что можно развиваться до какого-то предела, и не все хорошо бы знать, потому что иногда вдруг чего-то начинаешь осознавать и понимать, и уже это никуда деть нельзя. То есть с этим приходится как-то обходиться, иногда думаешь, ну, чего-то не знать. Вот у них был хороший брак, он их обоих удовлетворял. Ну, вроде как хорошо бы сексом, но они как-то сексом, может, занимались там раз в месяц. Ну, так. Лучше обниматься, целоваться, вместе кино смотреть, кушать, готовить, ходить куда-то, там книжки читать, обсуждать. Все просто прекрасно, никаких конфликтов, полное расслабление, доверие. Ну, в общем, все просто мечта для обоих. Ну, как выясняется, у него проблемы с матерью, у него проблемы с отцом, они нашли друг друга, у них все хорошо. Ну, там, она пришла к осознаванию того, что может быть он ей отец. И на время ушла из терапии. Может быть и хорошо, может быть это защитный рефлекс. Ну, то есть они, если они так живут и их устраивает, то понятие нормы, это вот как два человека договорились, им хорошо, слава богу, занимаются они сексом 5 раз в день или раз в 5 лет.
Это не брак мужчина-женщина, получается брак папа-ребенок, и не совсем гармонично.
Да, ну не знаю, насколько долго такой брак может просуществовать, потому что, скорее всего, это вопрос времени, когда в определенном возрасте все равно есть желание, есть возбуждение, и появится какой-то объект, с которым захочется реализовать другие отношения. Тогда это будет угрозой для брака.
Еще такой вопрос. А вот у этой пары, то есть у этой барышни был оргазм?
Оргазм уже не главное отношение. Я цитирую клиент.
Какой оргазм?
Там, ну, это не сейчас.
Мы разобрались, мужчины, то есть там 70-80 лет, да? Когда-то, допустим, мужчины уже более развиты, чем согласие, да?
Да.
А у женщины когда заканчивается желание?
Ну, женщина в этом смысле, она более удобная, ей особо ничего не надо, купить, в крайнем случае, лубриканты и все. А желание, я думаю, это гормональный вопрос. То есть в период климакса происходит гормональная перестройка организма. Там зависит во многом от физического состояния, от активного образа жизни. То есть если женщина там не страдает тяжелыми органическими нарушениями, ведет активный образ жизни, и у нее хороший гормональный баланс, то завершается климакс и как-то до бесконечности. Вот у меня, ну, желание, может быть, меняется, да, и потребность меняется, но возможность заниматься сексом и получать удовольствие, она остается. Может быть, это не так часто, не так ярко выражено, другие переживания.
Ну, естественно, получать оргазм тоже.
Да, ну, вот я знаю, это не клиенты, это вот там знакомые семьи. Ну, вот еще... Ему еще было 90 с чем-то, а ей 80 с чем-то, они еще так. Ну, пока совсем уже тяжело не заболели оба.
Не занимались йогой?
Йогой они не занимались, но они достаточно здоровы выжить. То есть они каждый день гуляли, ели здоровую еду. Ну, они прожили там, не дожили, ну, все почти 70 лет вместе прожили. Ну, так, ну и это одна из немногих пар, за которыми было приятно даже наблюдать, даже в возрасте глубоко за 80 оба, они так друг над другом подшучивали, где-то там пощипывали, поглаживали, подобнимали, там шли под ручку гуляли, там он ее в щечку целовал, там ручку ей подавал, цветочки дарил, там за попку щипал, она его по ушкам чесала, и как-то так это все выглядело очень мило.
А как вообще происходит у большинства? То есть реально секс не видит?
Реально про большинство не знает.
Незнакомый.
Я не проверяла. Но это лично мое. Это статистически недостоверно. Лично мое впечатление. Ну как считается, чем выше интеллект, и там в том числе эмоциональный интеллект, тем разнообразнее секс. А чем ниже интеллект и тем дальше от цивилизации, чем, тем он чаще и проще.
Но есть. Надежда, скажите, а он бывает?
Твоя лекция просто это пропаганда. На самом деле говорили, что его нет, а ты говоришь, что
есть.
Всегда есть.
Просто, может быть, те, кто, у кого он есть, боятся тех, у кого его нет.
А мы там с пацанами в перерыве, вот они молчат, я думала, они будут спрашивать про вот этот, ну, разницу ты когда говорила про удовлетворение и неудовлетворение, если, ну, прерывается возбуждение. Вот парни говорят, что нифига, они тоже неудовлетворение чувствуют.
Это навязано социумом.
Социум, да.
Ну,
я говорю, что с точки зрения одного из исследований последних, не помню уже тоже, наверное, американским, как всегда, брали биохимические показатели. Ну, чисто исследовали физиологию мужчина до возбуждения, во время возбуждения и после неразрешившегося возбуждения. Мужчина возвращается туда, откуда он начинал.
Тогда вот это физиология.
Да.
Да? И когда ты говоришь про неудовлетворенность, ну, у женщин, то это тоже только про физиологию.
Да, да, про физиологию. Женщина туда же не возвращается. Поэтому, в общем-то...
А что же ей бедная делать тогда?
Да.
Ну а если он только что встал и ушел, куда бежать его искать? Нет, ну получается, что...
Если сразу... Правильно?
Сама ты не справляется, да?
Что-то получилось.
Я вас возбудила.
Ну, можно купить платок. Но, опять же, если говорить про физиологические показатели и про психологические исследования, самоудовлетворение и удовлетворение с партнером, две большие разницы.
Ну, то понятно, конечно.
Женщины делают,
да? Женщины бедные делают.
Да, нужно даже определенного уровня.
Да.
А он встал и пошел на
работу. Ну, отвернулся на 25, по-моему.
Да. Спокойно?
Ну, ты же говоришь, что у него все вернулось.
Да, что-то запортил, что он спокойно спит.
Нет, я сказала сама, что он вернулся в первоначальном состоянии. Вернулся, а нужно спит. Что не делать?
Что делать женщины? Собирать чемодан.
Смотря в какой ситуации. А чего, если они оба хотели, что не прервались?
Это мало ли.
Она на
присядке. Это наказание.
Можно такой вопрос? Вот ты считаешь мнение, что вот мужчина там в городе есть такие, ну, приобретает расстройство в связи с тем, что вот мужчина ходит, а вокруг брать 204 метра, там есть объект женского рода и с коленями выглядывающими, то возбуждение появляется, а не удовлетворяется. И вот так вот еще раз в день. Прошел такой элемент.
Вечером уже характерный
период. И по городу был согласен. Такие вообще приходят люди или
Я на самом деле думаю, я не знаю про какие-то большие серьезные исследования на эту тему, но думаю, что снижение какой-то сексуальной активности, оно связано с большими городами и с доступностью секса и с развитием интернета. Ну, то есть вот то, про что я говорила. Зачем напрягаться, добиваться какой-то женщины, ухаживать ее, испытывать страх там отказа, строить какие-то отношения, как-то вкладываться в это. Когда это можно, да...
Но вопрос другой. Ну, есть такие расстройства? Такие, то есть, ты наблюдаешь практики, благодаря городу приобрел такую проблему.
Как благодаря городу, но это такое какое-то хроническое возбуждение, слабое возбуждение и хроническая слабая неудовлетворенность. То есть это можно сравнить, ну так, если как метафору про пенис, то он в каком-то слегка возбужденном состоянии, не так, чтобы расслабленный, но и не настолько, чтобы довести это до конца и удовлетворить. Ну, я думаю, что это вообще такая проблема, которая только начинает исследовать. Я про исследование через меня, ну, думаю, действительно, что это большая проблема. Потому что все время как слегка возбужден. Это как слегка контролирующий. Слегка что-то делаешь. Ну да, ну то есть слегка, как-то на полшишечки так. Вроде да, то есть энергия на это расходуется, а сил уже продолжить как-то нет.
Да. Ну а что, если появляется, то надо вроде как дальше двигаться.
А чем это может занять? Бизнесмен.
Вот как вы сейчас найдете у нас что-то.
Физическая.
Ну, это типа да. Левак укрепляет брак, но может быть как исключение. А, это так в анекдоте. Да. Смотри, да. Ну, это вопрос меры, я думаю. У каждого свое, это вопрос меры. То есть одно дело там посмотреть на 2-3 красивых женщин, а другое дело смотреть, включить телевизор и там просидеть 20 часов, смотреть какое-то там шоу модели или какие-то эротические фильмы, но или порнуху, да. И
потом... А кто сознательный здесь? А тут еще вопрос такой по работе.
Работа меняет.
Ну, время уважаем слушать.
Можно напоследок, ну, вот я тебе как это анекдот про как судят гинеколога.
Да.
Знаешь?
Нет, не знаю.
Судят гинеколога за избиение цыганки. Говорит, ну скажите, как вы, такой уважаемый человек, допустились до того, что избили женщину. Говорит, ну как вам объяснить? Я вообще благочестивый отец семейства, у меня жена, 3 дочерей. Пошел на работу, отработал день, продежурил, роды, аборты, гинекологические исправления, операции. Ну, в общем, сутки проработал, коллега попросил еще остаться. Я еще проработал, ну, уже пришел домой. Ну, кто знает, как гинеколог. Пришел домой же, жена с дочкой, там у дочки проблемы, у жена проблемы. Все они мне это рассказали, еще мама позвонила. Я уже просто из последних сил говорю, жена, дай вынесу мусор, выйду хоть на свежий воздух, отвлекусь. Выхожу, говорит, а тут цыганка. Говорит, дай 3 рубля покажу. Ну, не держи.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.